Дорогие братья и сестры, программу на православном радио продолжает наша рубрика «Гость в студии». Я вам представляю мою гостью. Это врач-фитотерапевт, врач-педиатр и врач-гомеопат Татьяна Владимировна Плесовских. Здравствуйте, Татьяна Владимировна.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Ну что ж, мы нашим радиослушателям сегодня какую тему представим? Какая наиболее актуальна?
Хочется сегодня осветить такую тему, которая затрагивает, опять же, весь организм. Тема эта касается каждого человека. Тема называется «Первичная гипертензия». Первичная.
Ну, то есть гипертония, иначе. Или почему мы гипертензией называем?
Что можно называть гипертонией? Это устоявшееся повышение артериального давления.
Так, а гипертензия?
А гипертензия – это значит временно, случайно.
Проявление такое.
Да. Сегодня есть, завтра нет. Это гипертензия. О гипертонии как таковой здесь еще речи совсем не идет. Но нужно следить за собой. Вот если человек грамотный, воспитанный, грамотный, цивилизованный человек, он должен следить вовремя за своим здоровьем, за своими параметрами. Вот, допустим, за автомобилем же следим, сколько там масла, бензина.
Водичку подливаем.
За температурой следим, когда едем, да. И вот точно так же человек должен контролировать параметры своего организма. Почему происходит диспансерное наблюдение именно весной? Потому что впервые весной обнаруживается то, что ломается. Обнаруживается именно весной.
Поломки в организме.
Поломка, первая поломка. Например, первый раз повысится сахар весной. Первый раз повысится холестерин, фибрин выходит из строя, билирубин. Нужно следить за всеми параметрами своего организма. И прежде всего за частотой пульса и за артериальным давлением. И это важно почему? Вот человек не чувствует первичную гипертензию, он ее пропускает. И вот в этом-то вся и беда.
А что, проявлений-то вот никаких нет, что ли?
А проявления вот самые могут быть разные и незначительные. Самое-то главное, что они незначительные, кратковременные, и человек их игнорирует.
Тогда как же проконтролировать, если...
Вот, например, при повышении артериального давления, если, допустим, у человека рабочее артериальное давление 110-120, то повышение до 140, это уже первая степень гипертензии, 140 давления, человек просто может ощутить, как «я не выспался, вот я сегодня не выспался». Организм человека так устроен, что первая гипертензия чаще всего проявляется с утра. Чего никак не ждешь. Ты не рассчитываешь на это, что вот с утра ты встал, а у тебя уже давление повышено. Почему?
Вроде бы и спал, да? Человек отдыхал.
Это же нонсенс. Человек же должен отдохнуть. И вот часто путают с синдромом весенней усталости, весенней астенизации и синдромом хронической усталости. Вот этот вот диагноз ставится очень часто. Может проявляться ухудшением зрения или ощущением повязки на голове, как будто шапочка на голове у человека. И вот эта вот первичная гипертензия, это действительно синдром уставшего организма. Это при усталости, накопившейся усталости, у человека начинает повышаться. И вот здесь все зависит от человека. Вот она уйдет, эта гипертензия, или она укоренится и приживется в вашем теле, в вашем организме. И тогда от нее сразу же страдает зрение.
Зрение.
Да, у человека упало зрение.
А как оно проявляется? Вот что там, рябит или просто глаза устают?
Нет, не устают, упало зрение.
Или плохо видит,
да? Ты начинаешь человек плохо видеть, ты начинаешь прищуриваться, сосредотачиваться на объекте, чтобы его рассмотреть.
То есть немножко так должен как-то приноровиться глазами, да, с ним, потом только уже увидишь, да,
предмет. Поэтому вот моя рекомендация такая, началась весна. Померите артериальное давление, померите его с утра. Утреннее давление о многом говорит. Померите его к вечеру. И давление нужно мерить в постели, лежа в постели. Все наши современные аппараты, домашние аппараты, они рассчитаны...
Вот эти, которые на запястье, на плечо.
Да, они рассчитаны на то, что шланчик идет по вене, И рука должна лежать горизонтально.
Да,
не под углом 90 градусов.
Не его прижимать, как рекомендуют.
Нет, ни в коем случае ничего не прижимать. У человека должны ровно лежать ноги, или сидеть, вот ровно сидя, и ровно руки, вертикально или горизонтально. Если вы меряете, значит, сидя, то это вертикально, если лежа, то горизонтально. Так вот, давление лежа, самое правдивое давление, это померенное лежа. И если вдруг вы обнаруживаете, что да, у вас 130-135 с утра, где-то может быть повышен пульс при этом, значит, вот вы эту гипертензию и обнаружили. Что при этом нужно сделать? Вот от нее можно избавиться и знать, что ваш организм уже настроен на гипертонию. И вам здесь нужно очень хорошо ее пролечить до конца, чтобы выгнать из своего дома, из своего организма.
Каким образом?
Это сразу же нужно повысить качество своего отдыха. И качество, и продолжительность отдыха. Значит, нужно увеличить ночной сон на 1-2 часа, попить травы, которые углубляют сон, дают фазу глубокого сна. Но это синюха, зюзник, например, смесь корней для укрепления нервной системы. Вот есть такой препарат. Ну, синюха, конечно, лучше.
А лобазник?
Лобазник. Лобазник тоже будет очень так вот
успокаивать нервную
балансировать
систему.
Нервную систему, что и днем ее тонизировать, и ночью ее приводить в состояние покоя, да, лобазник, цвет только, цвет очень хорошо,
лобазника.
Да. И повысить, значит, качество отдыха, продолжительность отдыха, обязательно иметь дневной отдых. Исключить здесь нужно сразу же черный чай, кофе, черный
то
чай,
есть,
кофе.
Возбуждающие такие напитки, да?
Посмотреть, а что же меня к этому привело? Может быть, у вас на работе какая-то ситуация напряженная?
Может, стрессы какие-то, на фоне стрессов таких?
Может быть,
они
не
резкие стрессы, а такие постоянные?
Проанализировать себя нужно в этот момент. Проанализировать и обязательно сдать биохимический анализ крови. Посмотреть, а не повышен ли у вас холестерин? А не повышен ли у вас фибриноген? То есть вот два фактора, которые ведут к атеросклерозу, это холестерин и фибриноген. Фибриноген – это, конечно, уже посерьезнее фактор, чем холестерин. Вот не повышены ли эти два показателя? Очень часто проверяют на холестерин плохой или хороший, про фибриноген просто забывают, игнорируют, может, даже и не знают.
Вот вы говорили про отдых дневной. Это что, предполагается, просто поспать днем или что?
Поспать не столько поспать, сколько качественно отдохнуть. Лечь на ровную, твердую поверхность. Ровную, твердую.
И полежать.
Да, чуть повыше голова, чуть приподнятое изголовье. Закрыть глаза и полежать, вот качественно полежать, ни о чем не думая. Стараться дать себе максимальное расслабление. После этого поднять руки вверх, потрясти ими хорошенько. Поднять по возможности ноги прямые, тоже потрясти ими. Такие трясущие вибрационные движения кистями, они благодатно влияют на наше периферическое кровообращение. Здесь же при первичной гипертензии нужно одновременно вот с отдыхом, с качеством отдыха, повысить качество своей физической нагрузки. Потому что, может быть, к этому привело где-то небольшой застой. Этот застой может быть совершенно незначительным в воротниковой зоне, в шейной зоне, в межлопаточной зоне. Это у тех, кто за рулем, у тех, кто у станка,
Сидит за компьютером,
у тех, кто сидит за швейной машиной. Вот часто вот это происходит, и они никуда от этого не могут деться. Вот за компьютером, да, конечно, тоже за компьютером, но вот особо мне хотелось бы обратить внимание на швей. Вот швейная машина, она ведь, ты тут занят руками, и вот у тебя все напряжение. Вся крыловидная твоя вот эта часть спины, крыловидная, она вся в напряжении постоянно. Так вот, что нужно одновременно сделать с качеством отдыха? Что нужно? Купить кроссовки и выйти на тропу. На тропу здоровья. Организовать для себя тропу здоровья. Да, вот это пройтись. Динамическая нагрузка. Динамическая. То есть идти. Не просто там Я набегался по хозяйству.
Нет, это не то.
Это не поможет. Это усугубит ситуацию. А вот пройти, когда мы идем, организм работает весь. Он работает четко и слаженно. Улучшается кровоснабжение всех органов в нагрузке. Вот когда мы лежим, улучшается кровоснабжение в покое. Когда мы идем, улучшается кровоснабжение в нагрузке.
В движении, да.
Да. Органы распределяются, каждый на свое место встает. Вот здесь вот, значит, если был венозный застой, он отсюда перекачивается в сторону, где его не хватает. Кровь обогащается кислородом. Вот почему, например, в нашей зоне расширены вены, они ведь не должны у нас быть расширены, они же ведь в зоне только в жаркой. В жарком климате расширяются вены. У нас-то это вообще нонсенс для нас, для северной части страны.
А почему тогда такое происходит?
Потому что кислорода мало. Вот сегодняшний человек в силу своей малоподвижности, в силу того, что мы все сидим в этих душных офисах, дети наши предрасположены сегодня к застою, к венозному изначально. Вот он пошел в первый класс, вы посмотрите, что делается. Закрываются форточки. Их не выпускают из школы в течение дня. Нас, наоборот, всех выгоняли. Помните,
да,
что
на перемену,
вот все перемены, нечего делать в школе.
Когда уже тепло, так...
Нам включали музыку на перемене, чтобы мы там...
Немножко подвигались.
Да, конечно. Классики рисовали, скакалки давали нам, чтобы мы попрыгали, побегали друг за другом. Сейчас ситуация изменилась в корне. И сегодняшний ребенок с первого класса, дорогие родители, предрасположен к венозному застою. И вот это беда. Беда, с которой нужно бороться внутри семьи.
Обратить внимание на это, на родителям надо.
Да. Так вот, динамическая нагрузка, да, мы договорились, динамическая нагрузка. Для кого-то это километр, для кого-то это 2 километра в быстром темпе, в максимально быстром темпе для себя. Сегодня вы прошлись, завтра вы прошлись быстрее, послезавтра вы где-то прошлись, а где-то пробежались. То есть адекватная самому себе нагрузка. Каждый человек сам для себя лучший доктор. Он слышит свой организм.
Но он чувствует свой организм, допустим, дыхания не хватает, он приостановится, да?
Да. Третий момент, который нужен обязательно здесь, при первичной гипертензии, это растяжки. Растяжение всех своих суставов, всех фасций, всех связок, растяжение всех мышц, да. Растягивающие упражнения, растягивающие движения. В этом отношении у нас в городе очень хорошо поставлена служба кинезотерапия. Очень хорошая.
Есть, по-моему, даже такие клубы.
Центры,
такие,
да, у нас 3 центра в городе. Сейчас планируется открытие новых центров. И вот я, конечно, всем людям рекомендую обратиться туда, особенно после 45 лет, когда организм перестраивается на климактерический период, на климактерический возраст. Всю эту перестройку очень грамотно пройти в центре кинезотерапии. И вот они там подбирают соответственно вашей патологии, вашим жалобам. Они специалисты. Это не просто физкультурники, это не просто тренеры, какие-то спортсмены. Это же врачи-невропатологи. Вас встречают врач-невропатолог. Он дает вам качественную консультацию. Он подбирает, соответственно, напряжение в вашем теле, он ощупывает тело, смотрит степень вашего наклона, степень движения в каждом суставе проверяет, степень напряжения позвоночника, степень выраженности остеохондроза, он все оценивает. И, соответственно, этим выводом подбирается вам комплекс упражнений. После каждого комплекса замеряется артериальное давление и пульс. Они четко следят за вами. И назначают дополнительные исследования, если вам они таковые нужны.
А нужно туда просто приходить.
Просто
в этот центр, да, приходить и заниматься.
Да, отдать себя.
Или один раз это
в руки специалиста.
Единовременно делается. Или постоянно приходить, вот, допустим, к специалисту. Или они сами там решают.
Вот вы пришли к специалисту, он вас оценил. Назначил вам пройти вот этот вот комплекс, да. Вы можете его проходить сейчас, можете чуть-чуть отложить, но вы уже знаете, что с вами. вас уже человек оценил. Если есть какие-то неврологические обследования, нужно туда принести снимки, значит, МРТ, любые заключения, состояние сосудов, кровоснабжение, любые заключения. Они это все берут и оценивают обязательно. И если им чего-то не хватает для оценки вашего организма, они сами вам назначают. И вот в этих центрах даже очень часто людям впервые ставят правильный диагноз. Настолько они молодцы, комплексно подходят ко всему организму. Они не вычленяют вот это вот суставы, так вы идите к этому специалисту, вот это вены, так вы идите туда. Они рассматривают все это и учитывают в комплексе весь организм. Вот этим они молодцы. Они вам подбирают упражнения или же, значит, просто на растяжение, или на переразгибание назад. И контролируют вас. И потом еще к тому же, там происходит тренировка сосудов тем, что там обязательно сауна посещение, и после этого холодное контрастное обливание.
А что такое кинезотерапия?
Кинеза – это движение.
Движение.
Да, терапия движением. Кинеза. Каждый сустав прорабатывается.
Двигательная.
Да, очень хорошо они проминают после занятия. Вот человек,
то есть они еще типа массажа делают?
Да, они проминают проблемную зону. Если это поясница, значит, работает специалист только на поясницу. Если это же, значит, шея, все только на шею. И причем это работа после растяжки. А растяжка происходит в течение 40 минут. 40 минут занятия физкультурой. Ну, это очень эффективно в нашем городе. Молодцы просто. Я каждому из вас настоятельно рекомендую посетить, сходить. Это лучше, чем санаторий. Гораздо эффективнее, чем санаторий. Потому что здесь происходит еще одновременно все обследование. Здесь они заставляют пить в течение всего занятия. И нет такого никакого кормления. Кормежки нет никакой. Вот этим вот очень хорошо. И ты не отрываешься от семьи, от производства. Ты это все проходишь. И гораздо дешевле.
Свободное от работы время, да, называется.
Одновременно с этой кинезотерапией тебе там назначается гимнастика одновременно, попутно. Кому-то дыхательная, кому-то шейная, кому-то венозная. Четвертый момент, который вот нужен здесь обязательно, это прием трав. Это обязательное питье наших любимых растений, наших друзей.
Как же без трав?
Да. Вот здесь вот, конечно, в первую очередь нужно разжижить все густое в организме.
А вот весной это и происходит сейчас, да? То есть смущение такое.
Вот произошло оно в течение всей зимы. К весне оно достигло своего апогея. А где нужно разжижить? Это, конечно же, в первую очередь кровь и лимфу. Густую лимфу.
А что нужно делать?
И что для этого нужно? Донник.
Водичку.
Наш любимый донник.
Донник.
Он не только разжижает густую кровь, донник нормализует кровообращение в брюшной полости. Вот все застои в кишечнике он разгоняет и производит такое слабительное действие. То есть кишечник вычищается от него, от донника. Очень эффективно. Периферическое кровообращение он стимулирует, донник, открывает периферическое кровообращение. Допустим, в этот капилляр не поступала кровь уже 2 недели. Как только вы начинаете пить донник, капилляр разлипается. То есть есть обратимые изменения патологические в капилляре, а есть уже необратимые. Так вот, донник раскрывает обратимые изменения. Только они произошли. Необратимые нужно не донником, еще плюсом к нему. А вот обратимые он справится один. Периферическое кровообращение. Сюда же к периферическому относится кровообращение глаз. Это тоже периферическое кровообращение. Донник насыщает организм аскорбиновой кислотой, то есть витамином С, токоферолом, что такое токоферол, это витамин Е, каротином, это витамин А, и холином. Холин – это медиатор нервных
импульсов,
чтобы по волокну передавались беспрепятственно, без задержки. Холин нужен, это медиатор. Так вот, донник его и содержит.
Донник содержит все
холин,
эти,
да,
замечательные,
нужные
моменты, необходимые, да, вещества.
Он производит мощный противосудорожный эффект. Поэтому вот если у кого-то судороги впервые, например,
ну,
судороги...
Бывает вот в ногах иногда, да? Судороги.
Доник, и попить, и можно им же и этим отваром помазать.
Угу.
Или вот вы его заварили же, доник, угу. Вот эту жмых этот...
Это там цветочки такие желтенькие, нет?
Цветочки, доник. Листочки, доник. Да, желтенькие. Угу. Доник желтый только лишь является лекарственным. Вот вы этот жмых кладете на... такую ткань.
На тряпочку.
Да, как простынь, бязь.
Так, так, так.
И привязываете к голени, где у вас...
К сосуды.
Где у вас судороги.
Проблемные.
Туда,
да?
И привязываете.
А это, да, действует через сосуды, да? Вот как бы...
Это действует
сосуды.
Через мышцы.
Через мышцы. Ну, мышцы-то, да, питаются, сосуды, кровь питает мышцы.
От мышц зависит много что. Мышцы питают кости. Вот состояние остеопороза начинается с плохого состояния мышц. Так, дальше про доник. Вот под действием кумарина, который содержит доник, возрастает количество лейкоцитов на фоне лучевой терапии.
Mm-hmm.
Вот кто проходит излучение, вот это облучение при mm-hmm. онкологии, нужно обязательно доник попить до этого, до mm-hmm. курса. Mm-hmm. Хотя бы неделю, ну а лучше 2-3. Доник справляется с бессонницей, mm-hmm. с истерией, допустим, повышенная истерическая готовность какого-то организма, ребенка или женщины. Вот доник это убирает. Кардиоспазмы снимает, то есть спазмы с сердечной мышцы снимает он. С мигренями очень хорошо борется, mm-hmm. да, и обязателен в климактерическом синдроме. Первое, что нужно назначить, это доник. Он обладает очень хорошим отхаркивающим и мягчительным действием. То есть разжижает еще и густую
слизь. Да?
Да, слизь, мокроту всю в дыхательных путях.
Особенно после всяких перенесенных вирусных заболеваний, вот чувствуется, накапливается.
Где-то,
что-то,
может быть, осталась mm-hmm. мокрота вот прямо вот так вот, как слепок mm-hmm. в бронхе, в мелком-мелком бронхе. Он это все выведет до конца. А самое главное, что его фибринолитическое действие, он проявляет фибринолитическое действие, вот этим он нам ценен, угу. потому что атеросклероз – это не всегда повышенный холестерин.
Угу.
Повышенный холестерин, с таким атеросклерозом можно справиться, можно,
угу.
все вернуть обратно. Если повышен фибрин, это уже атеросклероз такой вот необратимый,
устойчивый,
да, далеко угу. зашедший. И вот доник это берет. Вот если он фибрин угу. Сразу же начинает растворять фибрин угу. в крови, этим открываются мельчайшие капилляры периферии. Это рук, ног, притекает капиллярная жидкая кровь сразу угу. же туда, к рукам, к ногам.
Это внутрь, когда принимаешь, да?
Да. Угу. Легко и свободно начинают уходить застои. Ну, все вот, отечности,
вот
которые...
Иногда ноги, да, так сказать, отекают.
Он является необходимым средством в комплексном лечении тромбофлебита, лимфостаза, любого лимфостаза, угу. посттромботического синдрома. То есть, когда тромб забивает какой-то мелкий сосуд. В первые недели его можно растворить приемом доника.
Угу.
Забился сосуд, появился у вас легкий шум в ушах, забился сосуд. Моментально доник нужно принимать. Или там шум какой-то в голове появился. Или вы чувствуете, что вы начали подбирать слова. Вот вы видите эту вещь, вы знаете, как она называется. Вам нужно вспомнить, чтобы ее сказать.
Вспомнить, как бы, да, напрягается, да, и не
это
может
это слово из своего компьютера.
Ой, какое же это слово, да, начинаешь вспоминать.
Вот сразу же доник нужно. Вот. Обязательно нужен наружно при любых травмах. При любых травмах. Поверхностные кровоизлияния, то есть синяки, растяжения, ушибы. Вот сразу же начинают искать какую-то мазь.
Но все внутренне.
Доник вовнутрь и снаружи.
Вовнутрь, да, и снаружи.
И снаружи.
Вот вы говорили, жмых вот этот вот. Да?
Жмых или же вот отваром.
Или тряпочку намочить, да?
Да, можно, знаете, как сделать. Вот вы доник только лишь завариваете для того, чтобы его пить. А второй раз вот эту вот заварку, этот жмых, можно покипятить. И вот этим этот отвар поставить себе в холодильник.
Угу.
Достаете его, подогреваете обязательно угу. и втираете в эту проблемную
втирать.
Зону.
Ну, да. А если просто тряпочкой вот влажной такой обмотать?
Ну, и так угу. можно, и так, конечно, сделать, но угу. если это спина,
ну, да,
да,
там уже
повтирать.
Угу.
Повреждения могут быть любые, хоть где. но сразу же, Доник, вы про него помните. Пусть он будет в каждой вашей семье, потому что он необходим всегда. Это травка скорой помощи.
Ладно, будем обращаться, да, в монастырскую аптеку.
Он очень усиливает питание поврежденных тканей. Это питание, это материал для восстановления. Но еще и не только поврежденных тканей. Вот я говорила, что начинающийся остеопороз – это нарушение питания мышц. Это дряблое состояние мышц. Можно попринимать, если вот про монастырскую аптеку, то это масло кроворазжижающее. Там очень много доника, и он сразу же разжижает. Вторая травка такая очень сильная, серьезная и действенная, сразу же ее нужно принимать обязательно. Это сушеница топиная. Вот, расширяет сосуды, причем и центральные сосуды тоже. Если вот доник периферию, то сушеница расширяет центральные сосуды. Это сосуды, значит, внутренних органов. Вот. И печени, и почек. Потому что при гипертензии сужаются эти сосуды и в печени, и в почках. И вот этот орган...
Но они тоже как бы, вот получается, как бы спазмы какие-то, да?
Да, сразу же сужение сосудов идет всех повсеместно.
И судороги, так сказать, в ногах, и, видимо, и внутренних органов спазмы происходят.
Да, всех повсеместно. Почему, вот, допустим, ощущение шапочки на голове? Потому что спазмировались сосуды головы. Все, как шапку надел. Так вот, сушеница топиная спасает нам почки, печень, сердце при артериальной гипертензии. Поэтому применяется она при неврозах сердца, ну и так, и, конечно, и периферические сосуды она тоже открывает, но самое главное, что, конечно, внутренние, вот невроз сердца. Очень седативное действие оказывает.
Сушеница?
Угу. Очень седатирует.
То есть успокаивающе.
Да, не можете уснуть. Угу. Попейте сушеницы топиной. Тем более, что если вы не гипотоник, а склонность к гипертензии есть, попейте сушеницы.
А если гипотоник, то нельзя.
А если гипотоник, другие травы. Усиливает перистальтику и кишечника, и желчного пузыря, и желудка, и перистальтику поджелудочной железы. Вот очень часто спазм любой, его не замечаем.
Ну, нервный сбой какой-то, и получается спазм внутренних
органов.
Да,
мы его не замечаем. Вот, допустим, стоит человек, ждет автобус, автобуса долго нет, и на работу надо. Все, уже идет спазм поджелудочной железы, уже сразу же. А мы этого еще не замечаем. А он уже есть, хороший спазм такой. Вот сушеница как раз на это действует. Она снимает отечность с поджелудочной железы, и вот этот вот проток, который выходит из поджелудочной железы, вот она с него спазм снимает. Это очень ценно, потому что при этом спазме поджелудочная начинает сразу же сама себя переваривать. Да. И она в той или иной степени уже страдает. Сегодня немножко, завтра чуть побольше, послезавтра больше, через неделю это уже заметно. А сначала нет. Так вот, сушеница это в самом начале убирает. Принимать ее лучше вместе с донником, потому что доник периферию больше, сушеница внутренняя. Одна чайная ложка, например, сушеницы и половина чайной ложки донника. Вместе-вместе заваривать в одной посудине. Заваривать. Потому что сушеница, так же, как другие травы, например, тысячелистник, да масса других трав, сгущают кровь. Сгущают. Поэтому донник, вот он, почему он должен быть в каждой семье? В любой сбор добавьте донника, и будет вам вот хорошо. Третья травка – боярышник. Нужен обязательно, потому что нужно накормить сердечную мышцу. Как только вот какая-то гипертензия, да, ведь это же вот как насос, вот он, вот представьте, вот шланг пережался, и насосу нужно…
Усиленно работать.
Переломился шланг. Пережался, да, не поступает вода на другом конце шланга. Насос начинает сильнее вот это вот работать. Организм начинает нагнетать туда кровь, чтобы пробить этот застой. А что начинает нагнетать? Сердечная мышца сразу же в 2, в 3, в 5 раз усиливает свою степень сжатия. Поэтому ее нужно, соответственно, накормить, чтобы она не голодала, не страдала. Вот, так это сразу же боярышник. Он лидер в кормлении сердечной мышцы. Он усиливает сокращение сердечной мышцы. Следующая травка очень нам нужна. А, боярышник, кстати, вот как ягода. Ягода питает сердечную мышцу, а цвет влияет на ритм. Если у вас повышен пульс, учащен пульс. Ну, бывает же у людей, вот они приходят ко мне, пульс 80, а у кого-то и 90 больше.
Это учащенный. А какой нормальный?
72-75 нормальный пульс. И мы меряем, когда человек очень удивлен первый раз, что у него такой частый пульс, ничего себе, а его не ощущаешь до тех пор, пока у тебя запас сердечной мышцы есть. Ты его не ощущаешь. Так вот, сердечную мышцу питает ягода, а пульс снижает цвет. Цвет боярышника. Вот они вдвоем должны. Можно чередовать, но лучше вдвоем попить. Следующая травка – это желтушник. Желтушник содержит сердечные гликозиды и потому помогает сердцу в плане укрепления сердечной мышцы. Желтушник вообще в народе называют сердечником. Другое его, другое название – сердечник. У нас желтушника очень много на Урале.
Имейте Я даже не его. Знаю вот эту траву, что она из себя представляет. Желтая, опять же, да? Желтушник.
Да. Желтушник серый, поэтому вот он как будто так вот сединой немножко подернут. Такой и слегка голубовато-седоватый такой вот. Ну, цветет, да, цветет красиво желтеньким, цветет долго, ждет нас, пока мы его сорвем. Вот Господь как нам помогает. Вот ждет же нас травка-то, все лето ведь он цветет. Применяется при таких заболеваниях, как стенокардия, аритмия, водянка сердечного происхождения, то есть снимает отеки, а отеки – это застои. Мы их видим на ногах, на руках, по кольцу, например, на руках, на глазах видим, но не видим в голове, в грудной клетке, в кишечнике, какие там есть застои. Стенка отечная кишечника, и кишечник встал. Гипертензия, да тут еще и кишечник встал, не выводит ничего. И гипертензия еще больше ухудшается. Применяется он при гипертонии, он хорошо снижает артериальное давление, и атеросклерозе. Вот. И поскольку он называется сердечником, он очень быстро снимает сердечную боль. Он еще и улучшит настроение, нормализует сон и успокоит нервы. Вот какой хороший. Принимать его нужно только вместе с боярышником. Ну, в смысле, лучше вместе с боярышником принять. Так как, чтобы укрепить сердечную мышцу, нужно очень активное питание, но это вместе они должны работать.
Приниматься, работать, да.
Да. Следующее растение, которое очень нужно, это пошли рябины. Так вот, сначала о рябине красной. Для того, чтобы сосуды спазмированные при гипертензии расширились, нужно, чтобы они были эластичными, да? Не потеряли свою эластичность. Потому что вот они сузились, они могут тут закрепиться на стадии вот этого сужения. И тогда больше они уже не расширятся, как бы мы их ни расширяли. Они еще больше могут спазмироваться, но уже расширяться уже только вот до такого момента. Дальше уже до нормы не расширятся.
Поэтому нужно эластичность придать им, да?
И вот это значит, они потеряли свою эластичность. И для этого нужна обязательно рябина красная. Даже если вы уже начали принимать какие-то препараты, снижающие артериальное давление, включите рябину красную вот в этот комплекс свой.
Причем просто ягоды сухие даже можно, да?
Да, для этого нужна как ягода, так и веточки. Нарежьте веточек. Или позаваривайте, или настойку сделайте. Но при гипертензии человек не выносит какого-то чего-то спиртового компонента. А вот позаваривать-то очень хорошо и попить. Если у вас рябина красная сухая, то лучше ее смолоть. Смолоть и вот как пергу. Перга рассасывается во рту, всасывается, не теряя при этом свою энергетическую и питательную ценность. Если она попала в желудок, она там окислилась желудочным соком.
Лучше ее на языке рассосать.
Много потерялось. А вот на языке рассосать, после этого можно попить, но только после того, как она вся уже рассосалась. Так вот и рябина точно
так же. Вот ее промолоть, размолоть и на язык, да?
Да. Если вот боярышник, допустим, я не рекомендую людям молоть из-за вот этих вот внутренних колючих, очень опасных волосков, у рябины нормально, этих волосочков нет. Ее размолоть, конечно, не очень-то помылится косточка, но это даже и хорошо, косточка там переварится, достаточно так эффективно переварится. А вот рассосать и все, и очень действенно будет.
Это помогает для эластичности сосудов.
Да.
помогает.
Вот мы знаем, что гречиха, да, гречиха, в нашей зоне гречихи нет. Нам для этого Господь дал рябину. Вот им гречиху, а нам рябину.
Рутина, она содержит не меньше, чем гречиха, рябина красная.
Следующая рябина – это черноплодная. Но это уже все знаем, что вот черноплодная рябина, да, снимает артериальное давление, вплоть до того, что много компота черноплодной рябины пить нельзя, он снизит артериальное давление. Очень эффективно снижает. Я люблю ее назначить в порошке. Порошке на язык и рассосать. И когда у нас уже гипертензия чуть идет постарше, то есть мы договорились с вами, что 140 – это первая, первая степень, выше 140 до 160 – это уже вторая степень. Так вот, когда у вас уже 140-150, нужно принимать диаскорею кавказскую.
Ну, это на Кавказе только растет.
Ну да, она растет на Кавказе.
На Кавказ поедем.
Нет, у нас есть она везде, конечно. Можно ее везде купить. Все же доступно.
Это трава.
Да, конечно. Корень.
Корень.
Корень. Корень. В начальной стадии, допустим, там 140-150, можно лучше даже употреблять в качестве настойки, чтобы подействовало быстро и глубоко. Настойка, конечно же, действует глубже. Глубже, быстрее и глубже, нежели сам корень. Но, а в поздних стадиях лучше в порошке. Например, там 160, 170, 180, это, конечно, уже нужен порошок. Прямо на языке запивать. И она может попасть в желудок, допускается, она не окисляется так сильно. И снижает давление, и восстанавливает мозговое кровообращение. То есть полностью снимает шум в голове. У кого в голове шумит? Вам надо диаскорею. Диаскорея полностью убирает шум в голове и в ушах. Вот чем она ценная, диаскорея. Просто золото. Ну и вот это все, что я хотела сказать о гипертензии, что человек может сам для себя
принять,
сделать. Да? Весь арсенал, да. Что может сам. А сейчас из советов родителям.
Да. Да. Наша традиционная рубрика.
Наша традиционная. Значит, я сегодня хотела бы немножко поговорить о самых опять маленьких, вернуться к ним, потому что, ну, приносят на прием такие чудеса, показывают. И родители, ну, да, грамотности надо родителей учить. Так что, ну, старшее поколение, обратите внимание на своих молодых родителей, подучите их к этому моменту, подготовьте. Если ребеночек ваш маленький, вот вы дошли до прикорма, ребенок плохо кушает, в первую очередь смените ложку на резиновую. Резиновый ковшик, он же привык к маминому мягкому нежному соску. Тут непонятно, что в рот начали толкать.
А что-то твердое и невкусное.
Холодное, твердое. Да еще если у ребенка в этот момент есть зубы, она стучит об его зубы, ему крайне неприятно, он уже весь аппетит потерял в этот момент. Смените на резиновый ковшичек, и все у вас пойдет по-другому. Значит, по многочисленным просьбам родителей, я сегодня повторю, как варить творог для ребенка. Кстати, если ваш ребенок плохо спит днем, если ваш ребенок плохо спит днем, значит, он не наелся в обед. Если он хорошо покушал, он удовлетворен, он хорошо поспит. Так что вот первый момент, в первую очередь, при таком беспокойном сне, дорогие родители, нужно утяжелить обеденное меню. Значит, творог нужно ввести первый раз в обед. А что для этого нужно сделать? Вы берете молоко, не кислое, нормальное, обыкновенное. Кто-то берет коровье, кто-то козье. Если коровье, разведите немножко. Одну треть водички добавьте. Кто-то козье, молодцы, если козье. Очень хорошо, очень питательно, благодатно для вашего ребенка. Ну, кто-то магазинное. Ну, ладно. Вы ставите на небольшой огонь, в небольшом ковшечке, в кружечке, вот это молочко, и начинаете его медленно нагревать. Ни в коем случае не надо довести до закипания. Вот оно нагревается, степень нагревания уже большая, уже такая достаточно хорошая, и вы туда бросаете несколько кристалликов лимонной кислоты.
Эти несколько кристалликов умещаются между двумя вашими пальчиками, между большим и указательным. Много кислоты не надо. Творог получится кислый, если вы возьмете много кислоты. Вот вы ее моментально туда бросили, и у вас получилась простоквашка моментально, и вы тут же должны выключить огонь. И не сливать, остудите прямо на плите. Если вы тут же сольете, творог получится резиновый. Он не переварится, он комочком вот таким же вот выйдет обратно.
Ну, то есть пользы не принесет?
Нет, абсолютно не принесет. А вот если творог будет, вам нужно получить, в общем-то, такую жесткую простоквашку. Вот это детский творог. Жесткая простоквашка, ну, тверденькая такая простоквашка. Ее не пить, а кушать.
Кушать.
Ему еще кушать-то нечем. Он так вот ее вот между небом и языком разотрет немножко, вот и все. То, чтобы он мог это растереть. Оно полностью должно остыть. Когда полностью остыло, тогда на марлечку откидываете, и вот этот творожочек...
Тут простоквашка тверденькая.
Да, творожок. Ребеночку она очень понравится. Не подслащивайте, прям вот так вот и дайте. Можете развести грудным молоком. Угу. Будет очень хорошо и вкусно. Этого будет достаточно подслащивания. Подслащивания будет достаточно. Все, ребеночек очень с удовольствием его у вас съест. Следующий момент. Если у ребенка режутся зубки, вам нужно хамомиллу 30. Хамомилла 30. Гомеопатия. Это гомеопатическое средство. Продается в наших аптеках города. Галькарея карбоника 6. Зубы быстрее. Если хамомилла, значит, она снимает нервное напряжение с десны, то есть нервное окончание успокаивает, то здесь галькарея карбоника, она саму десну размягчает. Чтобы зубик вылез быстрее. Вот в чем дело. Можете немножко синюхи заварить ребенку и капельками прямо вот давать на язычок. Валерьяну им невкусно, а вот синюха достаточно хорошо и эффективно. Она сразу же снимает вот всю боль.
Все боли естественные, да.
Ребенок же может прикусывать грудь в этот момент, да, вот от боли. И вот чтобы себя обезопасить от этого, синюхи немножко надо покапать. Как подготовить ребенка к прививке? Вопрос такой часто звучит. И почему-то, значит, звучит относительно только лишь каких-то аллергиков или же после простуды. Вот. Но любого ребенка нужно готовить к прививке, даже самого здорового. Если вы уж решили ставить прививки, то готовьте. Калькарея карбоника та же самая, которая создает фундамент детского здоровья. Вот здесь она тоже нужна. Но если мы ее в обычный момент даем в обычном режиме, даем ее только лишь на ночь, то вот при подготовке к прививке она дается за 2 недели несколько раз в день. 3-4 раза в день, даже 5 раз в день можно ее дать, между едой рассосать. Сколько ребеночку лет, столько крупинок на один прием.
Как же он будет рассасывать ребенок эти крупинки? Нормально?
До года?
Да.
Они
да.
никогда не подавятся.
Не подавятся.
Не подавятся, потому что у них очень герметично все во рту. Настолько там все плотно. Прямо вот за щечку туда вот ему засовываете, подальше пальцем своим туда просовываете, и все. Можно даже ночью в течение сна, вот даже кашляет ребенок, туда вот засунуть эту крупиночку, он не подавится. И второй препарат – силицея. Калькарея карбоника 6 и силицея тоже 6. Силицею нужно давать заранее, месяца за 2 до прививки, вот, чтобы она развила максимально свой эффект, такой вот предохранительный. Если у ребенка, не дай бог, какое-то осложнение после прививки, вы видите, что пошло, температура поднялась или что, сразу же силицею и тую. Здесь уже подключается туя. Даже если осложнение, оно несколько ему уже лет, туя выправит. Ну вот, на этом все, что я хотела сказать.
В общем,
сказать.
Если что-то будет непонятно, то, я думаю, можно к вам ведь обратиться, да, родителям?
Да, да.
И всем тем, кто чувствует какие-то недомогания, вот тоже гипертензию.
Я, знаете, что хотела попросить вас, дорогие мои радиослушатели, пациенты, все мои друзья, Значит, если ваш вопрос я еще не озвучила, но я готовлюсь к его озвучиванию. Терпите, не звоните мне по 10 раз, не требуйте, чтобы я его быстрее рассказала. Я же объединяю вопросы, конечно, в одну какую-то тему. Конечно. Мне нужно накопить эту тему, подготовить ее для вас, чтобы все ваши вопросы туда вот объединить. Разные
то
вопросы
в одну тему. То есть позвонили один раз, и достаточно.
Да, я помню про вас.
Аккумулируйте все это, а потом вы даете нам.
А, конечно, звоните. Я рада вашим звонкам. 382-1508.
Спасибо большое. Я хочу напомнить, что сегодня в нашей студии была врач-фитотерапевт, врач-педиатр и врач-гомеопат Татьяна Владимировна Плисовских. Спасибо вам большое. Мы ждем ваши советы всегда с нетерпением. До свидания.
Да, на здоровье. Будьте все здоровы и довольны жизнью. До свидания.